Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня говорим о том, насколько возможно сохранение гражданского общества при новой украинской власти. Как будет взаимодействовать эта власть со средствами массовой информации? Существует ли опасность того, что так называемая своеобразная демократия, о которой говорил недавно президент Украины Виктор Янукович, превратится в демократию суверенную, рецепт которой известен потому, что происходит в соседней с Украиной стране, России. Обо всем этом поговорим с нашими гостями. Здесь в студии директор консалтинговой компании «Промова», журналист Евгений Глебовицкий. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И редактор отдела «Киев» газеты «Левый берег» Михайлина Скорик. Здравствуйте, Михайлина.
Добрый день.
Ну и вот давайте начнем с такого, если угодно, действительно, я бы сказал, основополагающего вопроса, который стал, так сказать, поводом для нашей сегодняшней встречи. Это слова Виктора Януковича о своеобразной демократии. Виктор Янукович на встрече с представителями гуманитарного такой общественности заявил о том, что, по его мнению, демократия на Украине имеет такой своеобразный характер, но нужно идти к европейским стандартам. Ну, если президент понимает, что демократия своеобразная, то это уже хорошо. Потому что, наверное, своеобразная демократия – это не до конца демократия. Вопрос только в том, куда идет Украина. Идти к европейским стандартам или к, если угодно, суверенной демократии по-российски. Евгений.
Я думаю, что любая демократия является своеобразной, но, скорее всего, это не то, что имел в виду президент Янукович. На самом деле, оно все сводится к тому, что либо избиратель имеет влияние на то, что происходит в стране, либо не имеет влияния на то, что происходит в стране. И то, что в последнее время пытается сделать украинская власть, это ограничить влияние гражданина на процессы, происходящие в стране. Поэтому совершенно естественно, что слова господина Януковича имеют очень четкий посыл. Это означает, что у нас практически будет строиться в Украине демократия с издержками или демократия с исключениями. Это, скорее всего, означает, что уже в ближайшее время мы будем видеть не только преобразования экономические, которые были в основе его кампании «Страна для людей», но также преобразования политические и преобразования, которые будут уменьшать возможность гражданина защищать свои права перед государством.
Михаил, вот, в принципе, средства массовой информации могут быть каким-то таким противодействием от политического желания монополизировать власть, которую мы наблюдаем в украинских условиях практически все последние месяцы?
Вот те процессы, которые происходят сейчас в Киеве, это фактически борьба за свободу прессы на телевидении. Потому что мы понимаем, что если будет свобода журналистской работы, собственно, на телеэкранах, то наши граждане будут видеть все происходящее в стране без купюр и делать свой выбор, принимать свои решения, исходя из того, что происходит. Но у нас получается, что как раз власть тоже это понимает, и власть именно начала брать под контроль телевидение, и вот тут идет борьба. Кто выиграет, у того и будет больше рычагов влияния на массы, собственно.
Ну, это же, кстати говоря, тоже российский вариант, потому что вы знаете, что в России с газетами все относительно неплохо, там можно многое прочитать о том, что происходит в этой стране, а с телевидением все, я бы сказал, совсем хорошо. Оно рассказывает только то, что хочет видеть и слышать власть.
Ну, пока что у нас не так плохо, как в России, потому что у нас есть несколько каналов, которые работают достаточно профессионально и показывают все новости. У нас есть интернет, благодаря которому то видео, которое иногда может не попасть в эфир, появляется в интернете, потом каналы просто себе не могут позволить игнорировать эти события и их не показывать. Поэтому пока что это борьба, пока что это никто не победит.
Я бы не сравнивал ситуацию в Украине и России, я бы все-таки говорил, что Украина не Россия.
Это пока? Или еще?
Цитирую классика. Да. Так вот, я не знаю, по какой причине классик считает, что Украина не Россия, но я могу объяснить, почему Украина не Россия с точки зрения неуспешности тех преобразований, которые пытается делать Янукович и его команда. Первое. Страна с децентрализированной экономикой. То есть децентрализация экономики не позволяет осуществить единовластие за российским, по российскому сценарию. Второе, вся страна относительно, если сравнивать с Россией, она децентрализована. То есть практически Днепропетровск, Харьков, Львов, Донецк, Одесса являются самодостаточными центрами и не нуждаются, в принципе, в указке Киева по поводу того, как они должны жить. То есть они ощущают очень высокий уровень автономии. Это не вопрос того, может Киев назначать чиновников или не может, это вопрос сознания. То есть Киев является вторичным фактором, который определяет сознание жителей этих городов. Они в конечном итоге проявляют себя не только как граждане, которые голосуют, а проявляют себя также как и потребители, которые принимают коммерческие решения, которые принимают решения создавать, не создавать бизнес, платить, не платить налоги, там, делать какие-то действия, не делать какие-то действия. То есть мы говорим о том, что ситуация полного контроля или достаточного контроля со стороны государства в Украине практически невозможно. Ее, если и можно установить, то на очень короткое время, и потом будет эффект разжавшейся пружины.
Тут ведь очень важно понять другое, вот когда господин Глебовицкий говорит о том, что децентрализованная страна Украина, Россия, и поэтому Украина, Россия ведь тоже еще недавно была совершенно децентрализованной страной, вообще с несколькими центрами власти, с большими, многочисленными. Оказалось, что эти центры власти могут спокойно продолжать существовать, приняли правила игры другие.
Я бы тут не согласилась с Евгением, потому что вот то, что происходит как раз во власти и в смене власти, то мы наблюдаем обратный процесс. Изменились руководители областных администраций, изменились вслед за этим руководители областных советов. И, собственно, есть такая четкая попытка построить как раз центральный аппарат, центральную систему и все очень централизировать. И если мы говорим о тех же медиа, то в регионах давление и изменения гораздо более драматичные, чем в Киеве. Но тут есть ведь другое. Возьмем последний пример, да, администрация президента сказала, что будет строить общественное телевидение, что будет строить его на основе Первого канала, и все увидели тут четкий российский сценарий, когда канал просто переименовали в общественное российское телевидение, и таким образом сказали, что у нас фактически есть в стране BBC, да. Не получилось.
В России есть еще Russia Today, который тоже является примером очень специфичной журналистики, транслирующей себя на английском и, насколько я знаю, испанском и других языках. Дело в том, что в любом случае, если мы говорим о Украине и сравниваем ее с Россией, то уровень самодостаточности украинского гражданина намного выше. И если уже там очень сильно обобщать, то можно сказать, что по большому счету, с точки зрения украинского гражданина, обычно не имеет настолько сильного значения, кто является председателем областного совета и так далее. И, кстати, высокий уровень коррупции в Украине как раз является вот тем смягчающим фактором, который позволяет легко пережить любое изменение власти. Поскольку с точки зрения бизнеса, например, с точки зрения предпринимателей, по большому счету все равно кто там сидит, поскольку любая власть будет брать.
К сожалению или к счастью.
Ну, вот это, кстати, очень интересный концепт, поскольку еще в свое время покойный Разумков, Александр Разумков, который был одним из ближайших соратников Леонида Кучмы, его раннего Леонида Кучмы, говорил, что они совершенно сознательно использовали коррупцию как элемент национальной безопасности в Украине. Звучит совершенно сказочно, но при этом каждый день находишь на улице реальные доказательства того, что это работает.
Евгений Глебовицкий и Михалина Скорик в программе «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Программу ведет Виталий Портников. Тут все-таки необходимо понять, вот когда вы говорите о том, что сейчас журналисты ведут борьбу за телевидение, по большому счету борьбу за телевидение ведут не столько журналисты, сколько телевизионные менеджеры, а борьбу за журналисты как раз ведут борьбу за то, чтобы им в рамках существующей системы было позволено говорить то, что они считают нужным. И это большая проблема для журналистов, понимаете? Они не видят проблем в самой системе, они хотят, чтобы у них были хорошие редактора в ньюсрумах. Это Я бы сказал, это какой-то, для меня это элемент крепостного сознания, Михаил, понимаете?
Мне кажется, что тут процессы на самом деле разные происходят, потому что, да, действительно, в одном случае борются менеджеры, в другом случае борются журналисты против менеджеров. То есть это два взаимодополняющих процесса, которые происходят в стране. А если вернуться вот к общественному телевидению, о котором я говорил, то тут подключились общественные организации, да, и вот буквально вчера президент объявил, что будут общественные слушания по поводу того, как построить это телевидение. То есть то, что как действует президент и то, как давит общественность, общественное мнение на президента, я вижу повторение ситуации 2005 года, когда Ющенко обсуждал и не смог построить. Посмотрим, что сможет построить Янукович, если он уже пошел этим путем обсуждения. Поэтому тут не так все грустно, да, как вот вы говорите. Нету крепостного права у журналистов пока.
Я сказал не право, а сознание.
Это хорошо очень, потому что, да, есть определенные люди, которые лояльны к менеджменту, а есть определенные люди, которые будут хотеть делать то, что они научились делать 5 лет, то есть просто сюжеты с тех событий, которые они видят, так, как они видят, если они видят, что милиция ограждает протестующих, берет их в кольцо, то вот они это снимают, это и показывают. И, к счастью, таких журналистов довольно много оказалось в этой стране.
Ну, я бы хотел там сказать несколько комплиментарных слов по поводу своих бывших коллег, поскольку тоже разделяю позицию того, что СМИ должны быть независимыми, но в то же время надо давать себе отчет, что большинство из того, что мы слышим по поводу утеснения свободы слова в Украине, это пока корпоративные скандалы, где собственники пытаются использовать своих журналистов для того, чтобы защитить свои права. И права очень часто совершенно законные, совершенно легитимные, но в то же время власть начала уже применять тактику избирательного наказания, когда практически создается ситуация, при которой практически все нарушают правила, но караются только те, кто более свободны, более независимы и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о том, что там журналисты за что-то борются, там редактора за что-то борются, главное, за что надо бороться, мне кажется, это сознание, опять-таки, читателя, зрителя, слушателя. Если практически то, что сейчас происходит в Украине, это борьба за средний класс. Если будет потребитель качественной информации, будет предложение качественной информации. Будет оно в интернете, будет оно на голосах, будет оно еще где-то, но это означает, что практически будет потребитель, который будет требовать что-то качественное и который не будет потреблять, будет отвергать что-то некачественное. И вот здесь как раз вопрос в том, чего мы не знаем в Украине. Достаточно ли сильный средний класс или он недостаточно сильный? Это вопрос не только медиа, это вопрос также бизнеса, это вопрос также там, качественного образования, это вопрос также там, потребительских привычек и так далее, и так далее.
А почему мы не знаем? Потому что здесь теневая экономика, в которой живет средний класс, или потому что мы вообще мало что знаем?
Я бы сказал, потому что мы слишком мало знаем страну, слишком мало понимаем страну. Большинство вот того, чем я занимаюсь сейчас по своей работе, это исследование ценностей украинцев, и мы слишком слабо понимаем сами себя. Мы практически только что вышли из постоянно изменяющегося поля, плюс кризис очень много изменил, а наличие в стране среднего класса – это не наличие каких-то экономических параметров, это не там уровень дохода там, выше $100 или еще какой-то, это на самом деле сознание. Человек может принадлежать по социально-экономическим параметрам к среднему классу, но по сознанию может не быть частью среднего класса. А вопрос состоит вот именно в сознании. Это то, чего мы не знаем. И мы не знаем, насколько сильный средний класс. То, что мы можем сейчас увидеть, это то, что те вещи, которые с рук сходили Кучме, Януковичу с рук не сходят. И это на самом деле сигнал.
Можно ли, Михаилина, считать, что вот, когда вы с Евгением говорите о том, что нету у журналистов крепостного сознания, что если все-таки будут дальше завинчиваться гайки, это будет приводить к усилению протестов. И в конце концов эта гайка с резьбы спадет. Или все-таки все, знаете, как это опять-таки мы видели по российскому образцу. Все выходили даже на митинги в защиту телевизионных каналов, большие. А потом все как-то успокоилось, и те самые люди, которые выходили на митинги, сейчас ведут телевизионные программы. Кто где? Кто-то в Москве, кто-то даже и в Киеве, но тем не менее все работают, все пределы, а ситуация коренным образом изменилась со свободой масс-медиа.
Вот если вспомнить 2004 год, да, и вот потому что я наблюдаю сейчас, то я оптимистка, и мне кажется, что если гайки закрутить слишком сильно, то да. С каждым случаем давление довольно крупным или мелким, иногда даже протесты усиливаются, и это протестное настроение в журналистской среде нарастает. Это очень видно, и возмущение нарастает, поэтому власть сейчас пытается избегать таких ситуаций, когда она сама дает повод протестовать против действий. Да, вот они пошли в такую тактику тихой работы за лояльный эфир. И я пока что не вижу, чтобы она давала такие большие результаты, но определенный результат, конечно, она дает. Поэтому власть понимает, что просто ездить катком нельзя. Что она предпринят вместо катка, еще непонятно. Будем наблюдать, будем смотреть. Я думаю, что вот к сентябрю, к октябрю это будет видно.
А почему никто не произносит слово «профсоюз»?
Какой профсоюз?
Ну вот какой-нибудь профсоюз. Хотя вообще профсоюз, который защищает права журналистов от работодателей. Профсоюз, который защищает права граждан в ситуации политических каких-то или экономических.
Вы говорите о конкретном профсоюзе?
Нет, вообще о профсоюзе как о понятии. Мне кажется, что вот без профсоюзного какого-то движения невозможно даже свободу слова защитить.
Вот знаете, буквально завтра буду читать тренинг для больших профсоюзов, для Федерации профсоюзов Украины по поводу того, как... То есть вот задание, как они поставили, почему для прессы более важна смерть слона боя в Киевском зоопарке, чем протест или увольнение 100-300 тысяч людей из большого предприятия. Да? Профсоюзы у нас не слабые, и об этом свидетельствует тот факт, что депутаты Верховного Совета, собственно, хотят изменить профсоюзное законодательство и забрать у них ту власть, которая сейчас есть. Потому что в Украине осталось советское законодательство, и если в компании есть профсоюз, то ничего без воли профсоюза менеджмент сделать не может. Особенно если профсоюз сильный, а не ручной, да, потому что есть и те, и другие случаи. И профсоюзы понимают, с чем им придется бороться. Они хотят оставить эти большие полномочия и впредь, и готовятся сильно выступать к осени, когда этот, собственно, кодекс будет рассматриваться в парламенте во втором чтении. Поэтому профсоюзы, да. Но что у нас есть в сфере СМИ, это то, что СМИ-то все новые, все коммерческие, и менеджмент хорошо понимал, что профсоюз внутри телекомпании – это, собственно, враг, пригретый у себя на груди. Поэтому такой ситуации пытались избегать.
Я поощрял, например, в холдинге «Медиадом», вы помните, создание профсоюза.
Ничего, да, это фактически вот единственное.
Я был одним из руководителей профсоюза журналистского, я был одним из создателей вот независимого профсоюза в 2002 году. Я должен сказать, что я надеюсь, что эти изменения в законодательстве придут, поскольку сейчас профсоюз практически это способ парализовать и предприятие, или шантажировать собственника. То есть мы практически говорим о том, что тот, кто умело использует профсоюзное законодательство, сегодняшнее советское законодательство, совершенно советское законодательство, практически возвращает предприятие в советскую эпоху. Вопрос в другом. Каким образом, почему вообще создавался журналистский профсоюз? Потому что это по украинскому законодательству единственная форма юридической организации, при которой власть не может аннулировать, отменить, там, забрать разрешение или еще каким-то образом повлиять на существование вот этого объединения. Если мы говорим о профсоюзном движении как таковом, то на самом деле вот Украина является прекрасным примером того, как победитель не получает всего. Даже вот победитель в нашей политической ситуации, там, партия регионов, которая сейчас имеет парламент, Кабмин и президента, она не имеет всего, она не имеет полного влияния, она не может контролировать полностью ситуацию. Вот точно та же ситуация и с профсоюзным движением, и с собственниками. Собственник бизнеса, будь то медийный бизнес, либо какой-то другой бизнес, не будет это иметь мотивации к развитию собственного предприятия, если будет понимать, что два или три профсоюзные лидера могут парализовать работу компании. Соответственно, должен быть баланс интересов, который будет учитывать и интересы сотрудников, и интересы акционеров, и интересы клиентов. И вот именно вот вся философия, скажем так, развития современных институций, будь то бизнес, будь то какие-то другие институции, она практически вот в этом треугольнике и себе и движется.
Можно ли? Да.
Тут ситуация несколько другая, потому что вот Евгений, как человек, который работает, собственно, со средним классом, который...
Которого нет, со среднего класса, которого нет.
Который есть, который есть.
Который вы ищете,
да. Я как раз считаю, что он есть, мы просто не знаем, насколько он большой.
У нас есть еще одна особенность вот современных менеджеров, я не говорю о вас, Виталий, которые... Они не умеют общаться со своим коллективом. Это не тот менеджмент, вот как бы американский, либо еще какой-то там европейский, когда мы строим корпоративный стиль, да, когда мы общаемся часто с своими подчиненными, когда мы им доносим свои решения. Нет. Я наняла, я тебя плачу зарплату, работай 14 часов в сутки, да. И, пожалуйста, по графику, вот так, как я сказал, а если у тебя какие-то есть возражения, то уволен. Поэтому у нас наш капитализм, те условия, в которых работает тот средний класс, о котором Евгений говорит, они очень жесткие, да. И профсоюз, собственно, играли роль таких коммуникаторов и посредников очень часто. Вот даже из опыта нашего Киевского независимого профсоюза я знаю, сколько раз мы просто садили менеджмент компании и нанятых работников за круглый стол и просто обсуждали, почему конфликт зашел так, что все вместе там коллективно 10 человек хотят уволиться, причем с начальником включительно, да. И после разговоров из кризиса подразделение того же телеканала, телекомпании государственно выходило. Поэтому профсоюзы играют роль не только вот таких вот политических организаций, которые могут давить на собственника, либо на правительство, если что-то в отрасли делается не так, а они просто делают вот эту вот посредническую работу, которую, важность которого не понимает украинский менеджмент.
Я бы сказал, я работаю, имею возможность общаться и с собственниками, и с руководителями, и с сотрудниками очень многих компаний в разных отраслях в Украине и по СНГ. И то, что я вижу, это то, что медиа является одним из самых примитивных бизнесов на постсоветском пространстве, поскольку практически это тот бизнес, где не произошла профессионализация. Соответственно, и проблемы совершенно детские. Обычно это игрушка в руках какого-то либо политика, либо представителя финансово-промышленной группы, который не понимает особенности того, что...
Игрушка или инструмент влияния все-таки?
Или игрушка может быть инструментом влияния, да, в любом случае. То есть представим себе, что я вот всегда сравниваю это там, с, например, там, не знаю, мясокомбинатом, да. Вот кто-то получил мясокомбинат как игрушку, делай, что хочешь, главное, чтобы вот там колбаса была квадратной, да, или чтобы она там была, там, не знаю, там, полутораметровой, да. А ядовитая она, не ядовитая, это никого не интересует. Соответственно, практически медиа в постсоветском пространстве не получили профильного медийного капитала, они получили только венчурный капитал, который пришел либо из политики, либо из финансово-промышленных групп, которые очень политизированы.
Осталось понять нам в следующей части программы, кто же журналист на таком мясокомбинате, птичница или бройлер. Продолжим нашу беседу с Евгением Глебовицким и Михалиной Скорик сразу после краткого выпуска новостей на волнах. Радио «Свобода». Напомню, что программа «Час прессы» ведет Виталий Портников. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей Виктор Резунков в программе «Время гостей» будет обсуждать, почему петербургские оппозиционеры-экологи решили поехать на пикник на озеро Комсомольское, где расположен кооператив «Озеро». «Озеро» — это лучший кооператив страны был. Координатор общественного движения «Белая лента Питер» Светлана Павлушина, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета России Андрей Зиков и активистка движения против захвата озер Ирина Андрианова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Москве милиция задержала двух активистов партии «Яблоко», начавших сегодня сбор подписей возле здания Госдумы против принятия закона, расширяющего полномочия ФСБ. В Дербентском районе Дагестана в результате взрыва погиб местный житель. В селении Метаги-Казмаляр сработало взрывное устройство под автомобилем, за рулем которого находился 20-летний юноша. Сообщается, что погибший был родственником сотрудника милиции. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о полном запрете на управление автомобилем в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения. На севере Москвы в одном из зданий концерна «Алмаз-Антей» возник крупный пожар, о пострадавших не сообщается. В Татарстане из-за засухи с сегодняшнего дня введен режим чрезвычайной ситуации. В каждом районе республики созданы оперативные штабы для оказания помощи жителям. В Киргизии продолжаются поиски пропавших без вести в результате межэтнических столкновений на юге страны. Как сообщили Интерфаксу в администрации города Ош, создан полевой штаб по поиску людей. Ранее сообщалось, что число жертв достигло 297. Тропический шторм «Алекс» над Мексиканским заливом приобрел силу урагана, первого в этом году в Атлантике. Работы по ликвидации нефтяного пятна в заливе приостановлены. Власти США примут иностранную помощь в блокировании аварийной нефтяной скважины и ликвидации последствий утечки нефти в Мексиканском заливе. В заявлении Госдепартамента США говорится, что 22 предложения о помощи поступило от 12 стран и международных организаций. Задержание в США группы подозреваемых в шпионаже в пользу России не нанесет серьезного вреда российско-американским отношениям, заявил Госдепартамент Соединенных Штатов. С аналогичным заявлением выступил во вторник и Белый дом.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня директор консалтинговой компании «Промова» Евгений Глебовицкий и редактор отдела «Киев» газеты «Левый берег» Михалина Скорик. Мы говорим о том, как журналисты могут противопоставлять себя попыткам уничтожить свободу прессы и насколько гражданское общество вообще является сильным инструментарием в развитии страны. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы гостям по телефонам прямого эфира. 8-800-200-22-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, уважаемые слушатели. И номер в Киеве 490-2905. Номер для наших украинских радиослушателей, которые тоже могут задавать свои вопросы и комментировать как-то нашу сегодняшнюю дискуссию. Ну вот, о чем хотел бы продолжить, на самом деле, разговор. Михаил, это о том, вот, в принципе, вот мы пытались уже оценить ситуацию со средним классом, а с гражданским обществом. Можно ли сказать, что все те многочисленные организации, которые мы наблюдаем, да, в их функционировании, в инициативах, в средствах массовой информации, в заявлениях, что это реально существующие организации, а не витрина некого гражданского общества? Может быть, это тоже вопрос своеобразной демократии, что она такая своеобразная, что организации есть, а общества нет?
Вы знаете, вот когда я думаю о гражданском обществе, мне почему-то больше вспоминаются не так наши общественные организации, которым есть вопросы, как вот студенчество, собственно, молодежь, которая подрастает. Потому что было 5 лет, выросли люди, люди, рожденные в другой стране, которые...
Которые знают, что можно брать деньги за предстояние на митингах. О чем никто этого не знал до них.
Кто-то, для них это просто вид бизнеса, и они не сильно утруждаются в политических каких-то там...
Умные за деньги не стояли, вот в чем дело. То есть мы говорим, вот, то, что Михалина говорит, это вопрос по поводу того, что выросло поколение умных, да? За деньги стояли те, для кого вот эти 50 гривен в сутки, они важны. Обычно это не студенты... не знаю, там, Института международных отношений или юридического факультета, понимаете, да? То есть, практически мы говорим о том, что за 5 лет была создана, ну, хребет практически, он вырос. Организации общественные стали сильнее. А это они далеки от того, чтобы быть настолько сильными, например, как в Польше или в других странах более развитых, но они совершенно, они в тех условиях, в которых они существуют, они совершенно сильные. Мы сейчас видим о том, что они профилизируются, они профессионализируются, они начинают профессионально заниматься тем, чем они занимаются. Более того, мы видим, как люди, которые раньше работали, например, во власти, сейчас уходят работать в аналитические центры, где они практически применяют свои знания для того, чтобы дальше создавать сценарии, моделировать там, и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что начинает формироваться полноценная система общественных организаций, практически, которая представляет гражданское общество. То есть на самом деле я по этому поводу очень оптимистичен. Что делает сейчас власть? Это пытается либо забрать варианты, вот новый налоговый кодекс, он ухудшает возможность финансирования общественных организаций. То есть практически мы говорим о том, что нельзя передать часть своей прибыли, например, на общественные организации и списать это с налогов. Мы говорим о том, что практически общественные организации власть пытается изолировать и создать псевдообщественные организации, то есть псевдодвижения, псевдоэкспертные организации и так далее. Но, тем не менее, я бы сказал, что из того, что я вижу, на постсоветском пространстве, естественно, за исключением Балтийских государств и, возможно, Грузии, я бы сказал, что в Украине буйным цветом оно процветает.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, уважаемые гости.
Представьте, вот пожалуйста.
После выборов, это Игорь Краснодара звонит.
Да, да, пожалуйста.
Вот после, значит, выборов Януковича у нас здесь в России, по крайней мере, на федеральных каналах, все меньше и меньше об Украине говорится. Скажите, пожалуйста, что там делает Тимошенко? Слышно ее, видно, имеет ли она выход на телевизионные каналы? Это первый вопрос. И второй, Савика Шустера не закрыли еще? Спасибо.
Ну вот. Я боюсь, что Савик Шустер нас закроет, скорее, в том смысле, что просто сейчас, вот, например, на Первом национальном, когда они включат телевизор, там Савик Шустер комментирует футбол.
Футбол.
Да,
футбол и в России, да, Савик Шустер мог бы комментировать, если бы хотел.
То есть, но Савик Шустер, кажется, себя хорошо чувствует в футбольной ипостаси и не очень хорошо в политической ипостаси. То есть вопрос, насколько он сможет вырасти. По поводу Тимошенко, у нее, естественно, что ограничен доступ на телевидение, но она, тем не менее, присутствует. Я думаю, что у Тимошенко вопрос не в том, что ее не пускают, а в том, что у нее нет месседжа, у нее нет посыла. То есть Тимошенко не готова к той ситуации, в которой она оказалась, и, скорее всего, мы будем видеть переформатирование полностью всего оппозиционного фронта украинского. Не исключено, что будущие лидеры, когда как раз придут из общественных организаций, из гражданского общества, поскольку та оппозиция, которая сейчас есть, не является альтернативой подходов к власти. То есть, грубо говоря, убираем Януковича и ставим на его место Тимошенко, скорее всего, большинство полисей, которые делает украинское государство, были бы теми же самыми.
Согласна?
Да. Поясню ситуацию по Тимошенко. В чем ее сложность? В том, что она не депутат, она просто в статусе бывшего премьера, а в статусе бывших премьеров так много политиков, что, собственно, можно как экспертов их использовать время от времени, но они не интересны телевидению на самом деле. Но она старается, она ищет новые варианты, да. Она активно комментирует все ошибки власти и таким образом время от времени прорывается на экран. Конечно, гораздо реже, чем ранее, но еще она поднадоела, потому что вот она не сменила еще свой подход к телевидению, да, она продолжает общаться с людьми как начальник. А понятно, что она уже не начальник, она все-таки уже оппозиционерка.
Оппозиционер власти, тоже начальник.
Да. Ну да, но...
Это как раз и является проблемой, да, то есть вот у того же среднего класса есть вопрос, а когда появится мой политик?
Там, да, да, не, не да, мой да, начальник,
не мой начальник, а мой, да, а мой, ну, тот, кто мне сейчас будет, вот, сделайте мне сервис, пожалуйста, да.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Марина Николаевна, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот когда бурный выбор у вас, мы, так сказать, тоже принимали активное участие, у всех там есть родственники, или были, по крайней мере. И все вот единогласно, по-моему, и вы тоже считали, что вот эти выборы – это шаг назад для Украины. Сейчас вот уже много передач, я не чувствую, что ваши, так сказать, гости, эксперты считают, что это шаг назад. Но у меня вот такой вопрос. Я-то до сих пор считаю, что это шаг назад. Вот у нас, наша власть очень сильно поддерживает, конечно, вы сами понимаете, спецслужбы. Вот эти спецслужбы – это, можно сказать, основа нашей власти. Поэтому мы не видим никакого, так сказать, будущего даже ближайшего для себя. А вы, вижу, так сказать, относитесь, так сказать, довольно-таки к своему президенту, как говорится, вот. Так вот спецслужбы у вас существуют? Вот действуют они у вас в стране вообще как-то? Ну, криминал, я понимаю, он даже вам помогает, как вы говорите.
Хороший вопрос
вы задаете. А вот спецслужбы, да, спасибо.
Я, с вашего позволения, расскажу о спецслужбах. У нас глава нашей службы безопасности Валерий Хорошковский попал в очень сложную ситуацию, потому что он за очень короткое время во главе такой уважаемой структуры успел себе нажить врага в лице Германии, в лице двух телеканалов, в лице... Он уже был смещен с поста, который ему позволял иметь влияние на судебную власть. То есть неизвестно, долго ли он сможет руководить службой безопасности при таком количестве врагов. Поэтому спецслужбы у нас, конечно, есть, но судьба у них пока что неопределенная.
Я бы сказал, что спецслужбы в Украине не отыгрывают ту роль, которую они играют в России. Это своеобразный элемент, корпоративный элемент власти, то есть, который используется и для того, чтобы решать свои экономические вопросы, и для того, чтобы наводить то, что власть считает порядком. Но на самом деле покойный министр информации Зиновий Кулик говорил, что к нашему гербу надо добавить грабли. Да? Вот, спецслужба в последнее время столько раз наступала на грабли. По поводу шага вперед, я бы сказал, или шага назад, замечательные комментарии, спасибо большое, потому что мне кажется, что это огромный шаг вперед. И огромный шаг вперед не потому, что мы избрали Януковича, а потому что то, как мы избирали, было намного важнее того, кого мы избрали. Впервые в истории Украины за почти 20 лет государственности избиратель в первом туре президентских выборов делал рациональный, а не эмоциональный выбор. То есть избиратель думал, а не чувствовал. И это очень важно. Это означает, что следующий этап – это уже переход к ответственности. Во втором туре, да, там голосование было совершенно эмоциональное, нравится, не нравится, или пошли они все, да. Ну, вот, соответственно, вот приблизительно такой подход был. Но то, что сейчас происходит с властью, и, скорее всего, то же самое происходило бы, даже если бы мы говорили о том, что президентом, например, стала бы Юлия Владимировна Тимошенко. Это то, что сейчас происходит, испытание, которое переживает демократия, это детская болезнь. Да, ребенок может умереть. Но, скорее всего, оно просто усилит иммунитет.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Вот, не дождался нас слушаться, к сожалению. Но это, знаете, вот другой стороны такой прогноз опасный, да, когда говорит, ребенок может умереть, но может и выживет, знаете.
Так он, понимаете, ну, это вопрос вероятности, да, это же, это опасно-то когда вероятность 50 на 50. А сейчас в том-то и дело, надо создавать институции, надо стремиться к тому, чтобы развитие было системным, и тогда эти риски просто будут уменьшаться.
Все-таки послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да? Да, говорите.
Алло?
Да, представьтесь только, пожалуйста.
Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Здравствуйте, Виталий. Можешь сказать несколько слов?
Да, только, пожалуйста, коротко, да.
Коротко. Ну вот вы правильно подметили, что в Украине нет, как и в России, среднего класса. А это значит, вы обречены. Новый президент будет проводить прокремлевскую политику, политику бандитизма и коррупции. И будет использовать ее в своих целях, только будет держаться.
Понятно, спасибо. Да, понятно ваше мнение. Послушаем, дайте, вот это был комментарий, вот дайте, я думаю, еще следующий звонок сразу и продолжим. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьте только.
Павел Андреевич, Москва, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот неужели у вас, как журналистов украинских, нет каких-либо сомнений в том, что Украина в ближайшее время повторит во всех смыслах путь России? Через пару лет в киевском метро начнутся взрывы. Через еще какое-то время в Крыму начнутся межэтнические столкновения.
А я понял, вы хотите соревноваться с Женом Глебовицким с точки зрения апокалиптических прогнозов. У него ребенок умрет, у вас взрывы начнутся.
И начнутся гибели, убийства журналистов.
Да, я понял, это все уже было. Журналисты здесь уже гибли.
Это повторится в Украине. У вас нет такого ощущения? У вас какие-то сомнения в этом есть?
Совершенно нет. То есть отличия огромные просто в этом смысле. Во-первых, журналистов уже убивали, и власть поняла, что их легче покупать, чем убивать, а тех, кого невозможно купить, просто маргинализировать. И это означает, опять-таки, что победитель не получает все, поскольку те даже маргинализированные хорошие журналисты, они имеют возможность что-то делать. То есть убивать журналистов – это уже не украинский сценарий. Убийство журналиста приводит в результате к последствиям, которые мы видели в Украине, оранжевой революции и так далее. Что же...
Нет, в Киеве тоже еще домов не взрывали, но это все впереди.
Да,
Или тренировки, скажем, в 10 где-нибудь там потренироваться. Это все впереди. У вас нет, вы разве в этом сомневаетесь?
Совершенно, совершенно четко могу сказать одну вещь, что реакция украинцев и реакция россиян на одни и те же события совершенно другая. Это очень тонко прочувствовали, кстати, технологи Леонид Кучмы в 99-м году, когда практически вся компания Кучмы строилась на чеченских событиях, и Леонид Кучма практически показывал отличие между российским и украинским подходом. И если хотите, называйте это словом менталитет. Украинцы не приемлют насилие. То есть представить себе, что украинские вооруженные силы бомбят украинские города, даже если у них, скажем так, не славянские названия у этих городов, там, например, там, не знаю, Бахчисарай, например, это просто выходит за пределы представления о возможности. То есть с украинской точки зрения насилие не является приемлемым. И это одна сторона. С другой стороны, в Украине, в отличие от России, нет таких вот конфликтов, которые где-то там происходит в стадии ферментации, то есть у нас нет своего Северного Кавказа, то есть ситуация с крымскими татарами намного более спокойная, то есть здесь совершенно нет оснований для терроризма, то есть если терроризм, если будут теракты, то первый вопрос, который будет, это кто их сюда импортировал, и кому, кто от этого будет выигрывать. То есть самое худшее, что может сделать власть, это пойти по российскому сценарию практически, потому что она себя в тот момент обречет.
И тут еще есть одна важная особенность украинцев. На самом деле, вот они сидят тихо, что-то делают, пока их никто не трогает. Да? Будет обратная реакция. Нам как раз и нужно что-то, да, чтобы объединить людей, чтобы они начали что-то делать, протестовать против власти, вот как-то высказывать свою позицию. И любые попытки давления будут вызывать агрессию, злобу и будут мобилизировать этих украинцев делать что-то в ответ. Мне кажется, что даже эта власть прекрасно понимает вот эту вот особенность нашего народа. И буквально пару слов хотела сказать в ответ на ту реплику о прокремлевской позиции, да, и о прокремлевской власти. Но ведь мы видим события, которые происходят в Беларуси. Ну, уж более прокремлевского человека, чем Александра Лукашенко, поискать нужно, да, и вот что он сейчас делает, да, он говорит, что будет венесуэльская нефть, он дает пристанище Бакиеву и ведет себя совершенно не прокремлевски, поэтому очень сложно реализовать такой вариант в любой стране СНГ, не говоря уже об Украине.
Послушаем звонок, здрасте.
Алло.
Да, да, говорите.
Добрый день, Лариса Дмитриевна из Москвы. Я, правда, не с самого начала слушаю передачу. У меня такой вопрос. Во-первых, приветствую Украину, самые лучшие пожелания, как всегда. Как общество Украины, гражданское, если оно там появляется, может контролировать спецслужбы? Вот такой вопрос. Спасибо.
Замечательный вопрос. Я могу ответить следующим образом. Первое, это через СМИ. И СМИ очень, я бы даже сказал, агрессивно сейчас занимаются вопросами спецслужб. То есть это огромный шквал просто критики по поводу деятельности спецслужб, которые мы получаем со стороны СМИ, и журналисты делают замечательную работу, расследуя это. Во-вторых, со стороны общественных организаций, мы говорим о организациях, которые занимаются безопасностью, то есть это либо организации, в которых работают экспертами бывшие сотрудники спецслужб, либо люди, которые из сопредельных организаций, военные, например, и так далее. И третье, это то, что мы видим, это контроль над политиками, которые управляют условиями, в которых работает спецслужба. То есть, на самом деле, ситуация всесильной спецслужбы, которую мы знаем по России, она в Украине невозможна, поскольку условия совершенно другие.
Тут нельзя вспомнить о случае с ректором Львовского католического университета, который просто после попытки сотрудника спецслужбы прийти к нему и поговорить, наладить отношения, да, то, что называется, вот такой обычной попытки, он устроил огромный международный скандал и большие неприятности нашей службы безопасности, потому что, работая в Украине много лет, он просто не привык, что спецслужба вмешивается в систему образования, следит за тем, что делают студенты. То есть он понимал, что она как-то работает, но он не приемлил тот вариант, когда это происходит на официальном уровне, и были другие ректоры вузов, которые его в этом поддержали. Я не случайно вспомнила тех же студентов. Да, вот такие ректора, как он и как другие, как раз и поддерживают атмосферу такого тепличного, атмосферу демократии вокруг того нового поколения, которое сейчас вот взрастает в Украине.
Послушаю звонок. Здрасте.
Добрый день. Владимир Александрович, я украинец, звоню из Москвы. У меня вопрос следующего порядка. Об оппозиции, насколько неопарламентской, необывшей парламентской, если можно так сказать, а все-таки вот о непарламентской части оппозиции. Как вот сейчас в последнее время она все-таки к средствам массовой информации, вернее, как к средствам массовой информации к ней относится, в частности, в объединение вот «Свобода». Вот такой вот вопрос.
Спасибо. У нас всех не любят и всех критикуют. Оппозиция не исключение. И если вы думаете, что, допустим, к оппозиции меньше внимания и меньше критики, чем к спецслужбам, совершенно нет. То есть у нас отношение ко всем одинаковое. Если представитель оппозиции попадает в аварию на своем Бентли, да, то это моментально фотографии появляются во всех средствах массовой информации. Если говорить конкретно о «Свободе», то ее дела обстоят не так хорошо, как в начале, поскольку она пришла к власти в отдельной области, в Тернопольской, показала, на что она способна, и не факт, что она будет иметь ту же власть на следующих местных выборах, даже в Тернопольской области. Как это будет по Украине, ну, вскоре увидим, но совсем не так, как это было бы, если бы они не были при власти.
Ну, это практически кризис оппозиции, о котором мы говорим, это то, что с точки зрения общества альтернативы как таковой существующей власти практически очень мало. Это означает, что мы практически в ситуации, при которой есть риск вакуума властного, если, допустим, вследствие какого-то там, например, скандала президент, например, уходит в отставку, то есть вакуум лидерства. И практически в среде существующей оппозиции нет альтернативных подходов. Они предлагают то же самое, что власть, возможно, чуть-чуть по-другому, да? Но в среде оппозиции нет альтернативных подходов, и поэтому
практически... Она не оппозиция для очень многих людей.
Да, практически сейчас вот ситуация, я бы сказал, такая, что гражданское общество в оппозиции ко всей политической элите. Вот это вот ситуация, в которой мы сейчас проживаем. И, скорее всего, поэтому из гражданского общества и, вероятно, из бизнеса будет вырастать будущая элита.
Согласны с этим?
Мне кажется, что оппозиция просто еще не определилась. Конечно, не так все произойдет, что вот пришла метла, да, гражданское общество и вымело всех бывших лидеров. Нет, конечно, они ищут свой путь. У нас есть такая вот конструктивная оппозиция в лице вице-премьера Сергея Тегибко, который формирует свою партию, которая сейчас является оппозицией в среде правительства, что очень интересно.
Что не подпадает под дефиницию оппозиции.
Ну да, но опять-таки БЮТ имеет власть в определенных регионах, да, и она блок Юлии Тимошенко. И Юлия Тимошенко еще определенные регионы достаточно неплохо контролирует, поэтому является ли чистой оппозицией вот это тоже вопрос. Оппозиция ищет свой путь. Она должна вот как раз понять на данном этапе, что уже не митинги, не лозунги, не эмоции действительно определяют результат голосования, что уже наш изысканный читатель хочет видеть, понимать, кто и что будет делать. Такие вопросы часто задавали Виктору Януковичу, ему приходилось отвечать на них, и он связал себя многими обязательствами, гораздо большими, чем себя связал Виктор Ющенко, когда шел в президенты. И вот так же будет со следующим кандидатом, с теми политиками, которые хотят победить на местных выборах, им придется взять конкретное обязательство. Случай со Львова, да, там человек, который пообещал наладить все с местным водоканалом, он, побыв мэром, ушел из политики навсегда, потом не сделав это. Вот такой пример будет тиражироваться по всех регионах Украины.
Ну, если так подытожить, то действительно Украина не Россия. То
есть, все-таки вы пришли к этому выводу, да?
Мы, то есть, мы подтверждаем это, видим это постоянно очень часто. Практически мы говорим о том, что Украина очень-очень-очень по-другому развивается, и есть как причина в ценностях самих украинцев, так и в экономических обстоятельствах, в которых существует Украина. Но это не означает стопроцентно там радужного сценария для Украины, поскольку испытания действительно очень серьезные.
Если вы действительно уже приходите к концу нашей дискуссии, Михаил Леонидович, то вы должны все-таки, так сказать, делать вывод о том, что произойдет с украинской демократией. Выживет ли она, или, как вы, скажем, предложил вариант, либо она выживет, либо ребенок умрет, либо останется жив. Ну, такой ребенок рискованного здоровья.
Я думаю, что ребенок не настолько молодой, да, не настолько мелкий.
Ну, освобожденный от физкультуры в виде вообще общественных обязанностей.
Знаете, без физкультуры можно жить. Мне кажется, что то, что я вижу, общество достаточно жестко сопротивляется. И я не вижу предпосылок для того, чтобы это сопротивление становилось меньше. Наоборот, люди привыкли к свободам, свобода развращает. Они хотят проводить акции, они хотят делать то, что им нравится, они будут продолжать это делать. Вот столько, сколько они будут продолжать делать то, что они привыкли за 5 лет, и ребенок будет жить.
Ну, Джен однозначно вылез из бутылки, и загнать его назад будет невозможно. То есть даже если власть пойдет на какие-то радикальные ограничения свобод, то этим она включает просто часовой механизм под собой.
Часовой механизм, по-моему, для власти не является каким-то чувствительным таким, потому что она совершенно уверена, несмотря на все протесты, несмотря на все заявления, продолжает идти вперед в избранном для себя направлении, как танк, можно сказать.
Это и прекрасно. То есть, если власть не ощущает часового механизма, это означает, что через определенное время будет новая власть.
Просто все понимают, что мы накануне смены элит. И вот тут вопрос, войдут ли старые элиты в новые или нет? Вот,
совершенно четко не войдут. Точно не войдут. То есть вопрос состоит в том, что единственный способ для этих элит войти в новые элиты – это модернизироваться. Они не модернизируются. Они предлагают нам постоянно новую версию старого. Вместо того, чтобы предлагать новый подход, новые понимания там, и так далее. В то время как общество уже в процессе модернизации. То есть модернизация уже происходит полным ходом. И практически у нас ситуация, когда общество более продвинуто, чем элита, которая должна это общество продвигать и вести куда-то. На самом деле очень украинская ситуация.
Ну, вот посмотрим, каким будет выход из этой украинской ситуации в ближайшем будущем, потому что я думаю, что у нас еще будет немало поводов для того, чтобы ко всем этим темам вернуться. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были директор консалтинговой фирмы «Промова», журналист Евгений Глебовицкий, спасибо, и редактор отдела «Киев» газеты «Левый берег» Михаил Скорик, спасибо за участие в этой дискуссии, которую провел Виталий Портников в рамках программы «Час прессы», продюсер Игорь Исхаков. Благодарю вас, уважаемые слушатели, и напомню, что сегодня, вот буквально после выпуска новостей, пройдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Основные темы выпуска. Открыт виртуальный музей ГУЛАГа. Интервью с куратором Ириной Флиге. История табака и табакерок. Это выставка в Эрмитаже. Футбол глазами культуролога. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шпионы против перезагрузки российско-американских отношений.
Комментарии экспертов.
Где найдут убежище блогеры и правозащитники.
Право автора.
Журналист Ольга Серебряная. О грязном городе Петербурге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.